Ник Фабер, Сергей Карелин. Адвокат империи 13. Глава 1.
«Как это она ушла?» — не понял я.
«Вот так!» — развел руками князь. «После того раза, когда чуть не придушила Вику и рассказала о своем... Дьявол, я даже не знаю, как это назвать. Сон, видение... Короче, на следующий день, как я узнал, что с тобой все в порядке, и сообщил ей об этом, Эри ушла. Просто собрала вещи и... все».
Честно говоря, я даже не знал, что на это сказать. После всего произошедшего у меня было столько вопросов к ней, а теперь... Получается, что и задать их теперь некому. Бред какой-то. Я ждал многого, но не того, что она уйдет, даже не поговорив со мной. Хотел было спросить князя, почему она это сделала, но закрыл рот, так и не произнеся ни слова. Глупость же. Откуда ему-то это знать? И ведь я действительно был рад за нее. Рад, что наша попытка снять с нее печать, какой бы тяжелой в итоге для нее ни оказалась, сработала и освободила душу Эри от сковывающей ее магии. Но то, что она ушла, вот так, даже не попрощавшись, это выбивало меня из колеи. «Она хоть что-то сказала, прежде чем исчезнуть?» — спросил я, но князь лишь покачал головой.
«Нет, вообще ничего», — сказал он. «Знаешь, мне кажется, что она сделала это специально».
«А вот тут даже не удивлен», — вздохнул я, чувствуя адски сильную потребность зевнуть, и не стал себя сдерживать. Вот еще чуть-чуть, и челюсть бы себе вывихнул. Спать хотелось неимоверно.
«Что?» — поинтересовался князь. — «Совсем в полете не спал?»
— «Да что-то как-то не вышло», — устало произнес я. — «Думы думал». — «Держи», — сказала подошедшая Мария, с заботой протянув мне чашку с кофе. — «Без кофеина, чтобы смог лечь поспать потом». Я с благодарностью принял чашку, обхватив нагретую горячим напитком керамику ладонями. Аромат свежесваренного кофе со сливками и явно добавленной в него щедрой порцией соленой карамели. Красота!
«Спасибо! Прости, что...»
«Ой, да брось ты!»
— весело отмахнулась она от моих слов и улыбнулась. «В конце концов, это же не ты меня поднял посреди ночи!» Ее отливающие изумрудом глаза тут же с укором посмотрели в сторону князя, на что тот лишь пожал плечами и пробормотал что-то о том, что она все равно никого к своей кофемашине не подпускает. А вот обращенная ко мне ее улыбка оказалась настолько теплой, что вполне могла посоперничать с чашкой в моих руках. Наш самолет приземлился час назад. Ну, может быть, немного больше. Перелет... Ну, он оказался не таким простым, как предыдущий. Для начала стоит сказать, что крутые бизнес-джеты не предназначены для перевозки наполовину парализованных людей, которые из койки-то встать не могут. К счастью, как оказалось, эта проблема решалась довольно просто. Специально обученные люди сняли часть удобных кресел с одной стороны салона, после чего туда была установлена специальная койка с фиксаторами. Все, что для этого потребовалось сделать Молотову, это позвонить своему человеку, тому, который, по его словам, и одолжил ему самолет. Так что весь полет Вячеслав провел в довольно комфортной обстановке, обхаживаемой стюардессами, готовыми выполнить любую его просьбу. А я сидел и думал. Много думал, на самом деле. Причины для этого имелись, хоть я и не мог сказать, что они меня радовали. Проблем еще оставалась целая куча. Сначала я хотел позвонить Распутину после посадки, чтобы договориться о лечении для Молотова, но как-то упустил разницу в часовых поясах. Все же негоже звонить графу прямо посреди ночи. Так что это дело придется отложить на утро. Благо завтра... Хотя нет, уже сегодня, будет воскресенье. А я хотя бы высплюсь, что тоже не могло не радовать. Но в любом случае мой небольшой отпуск закончился. Предстояло вливаться обратно в скучную повседневную рутину. От этих мыслей я едва кофе не подавился. Где мне за последние месяцы было скучно? Как там гласит старое китайское проклятие? Кажется, что-то вроде чтобы ты жил в интересное время? Вроде так, да. Ладно, это все не так уж и важно. Главное, теперь я, наконец, дома. Мы сидели в кабинете князя на первом этаже «Ласточки», куда я пришел сразу же, как встретившая меня машина привезла в бар из аэропорта.
«Ладно, мальчики», — сказала Мария, — «оставляю вас и пойду в постель. Не задерживайтесь допоздна».
Говоря это, она коснулась князя, проведя рукой по его плечу, и мужчина поймал ее ладонь своими пальцами.
«Я скоро приду», — негромко сказал он,
чем вызвал на лице у женщины еще одну крайне теплую и счастливую улыбку.
«Я знаю», — произнесла Мария перед тем, как выйти из кабинета и оставить нас одних.
Когда она вышла, в кабинете ненадолго повисла тишина. Нарочито пристально глядя на сидящего напротив князя, я отпил кофе.
«Что?» — с подозрением спросил он.
«Я смотрю, в датском королевстве все спокойно», — позволил себе усмешку, на которую князь ответил собственной.
«Очень смешно. Но знаешь что? Ты прав. Действительно, все хорошо. Кажется, кто-то однажды мне сказал, чтобы я перестал вести себя как идиот. Знаешь, удивительно, но он прямо в этом самом кресле сидел. На тебя вроде был похож».
«Могу только поразиться пытливости его ума и несравненной мудрости».
«Только не перехвали себя», — фыркнул князь, — «а то еще зазнаешься. Чересчур завышенная самооценка, знаешь ли, может быть опасна».
«Не переживай. Если что, всегда есть те, кто напомнят, что солнце может расплавить воск на крыльях. Ладно, пойду отнесу чашку и завалюсь спать».
«Доброй ночи, Александр», —
пожелал мне князь, и я встал, чтобы выйти из кабинета. Но остановился, не дойдя до двери. В голове появилась мысль. Я много думал, но именно это мне в голову пришло только сейчас. Князь, похоже, заметил мою заминку.
«Что-то случилось?»
«Можно сказать и так», — вздохнул я и развернулся к нему. «В Америке еще кое-что произошло, о чем я тебе не говорил по телефону. Стоило мне это сказать, как он напрягся».
«Что именно?»
В голосе князя моментально послышалось напряжение, как если бы он готов был схватиться за оружие прямо сейчас. «Нет-нет», — поторопился я успокоить его, — «ничего такого. Просто кое-что странное, короче. Ты говорил, что в смерти Разумовских были замешаны две британские семьи, так?»
«Два рыцарских дома», — кивнул он, — «Лаури и Галахады. К чему ты это сказал?»
«К чему?» — рассеянно переспросил я его и поставил чашку на стол, после чего залез в карман и вынул небольшую коробочку. Я не смог отказать Анне. Хотел, действительно хотел сказать «нет», но просто не смог. Ее желание, даже потребность отдать мне это кольцо в благодарность за то, что я для нее сделал, были настолько искренни, что я просто не смог ей воспротивиться. До сих пор помню, как открыл коробочку и обнаружил лежащий внутри перстень. Поначалу я даже растерялся, ровно до тех пор, пока не увидел, что именно было изображено на печатке. А потому практически сразу же понял, кому именно принадлежало это кольцо. Даже удивительно, как сложились обстоятельства, что в конце концов оно оказалось именно в хранилище семьи Харроу, где и пролежало почти 14 лет. Казалось бы, что тут сложного? Просто скажи «нет» и все. Да и зачем оно мне? Без надобности, если честно. Я не испытывал какого-либо восторга от того, что семейное кольцо оказалось у меня в руках. Просто украшение и ничего больше. Но отказаться от него я не смог. Именно из-за эмоций, которые испытывала Анна в тот момент. Просто не смог. Настолько глубокой, почти граничащей с глубокой потребностью, была ее благодарность. Заметив, что князь все еще смотрит на меня в смятении, я открыл коробочку и положил на стол перед ним. Это оказалось даже забавно. Нечасто я мог увидеть удивление и даже растерянность на его лице. По глазам я видел, что он узнал это кольцо.
«Откуда?»
— только и смог спросить он. «Лежала в хранилище Харроу», — пояснил я и коротко рассказал историю, как Эдвард Харроу выкупил его на закрытом аукционе у одного коллекционера в Лондоне. Сначала, когда Анна отдала мне его, я относился к этой штуке с чрезмерной осторожностью. Вот правда. Учитывая все, что слышал о Разумовских, плюс, собственно, опыт, вывод о том, что кольцо могло быть артефактным, напрашивался сам собой. А потому сразу же радостно надевать его на палец я не торопился. Все-таки не совсем дурак. Но Анна подтвердила, что данное украшение не являлось артефактом или чем-то подобным. Это действительно было обычное кольцо-печатка. Да, с весьма непростой историей и бывшими владельцами, но, тем не менее, обычным.
«А она не сказала тебе о том, откуда оно взялось на аукционе?» — закончил я за него и, дождавшись кивка, продолжил.
«Нет, но, думаю, ответ очевиден. Не думаю, что мой отец расстался бы с фамильным перстнем по доброй воле».
«Нет»,
— князь медленно покачал головой, все еще не сводя глаз с кольца.
«Не расстался бы».
Он осторожно взял коробочку, явно не желая притрагиваться к самому кольцу, и поднял ее на уровень глаз, внимательно рассматривая перстень.
«Знал бы ты, как часто я видел его», — произнес он. «Помню тот день, когда твой дед передал его Илье».
Его слова вызвали у меня усмешку. Небось, батя в тот момент раздулся от гордости.
«Даже не представляешь, насколько ты прав», —
князь усмехнулся в ответ, еще несколько секунд рассматривая перстень, после чего положил коробочку обратно на стол.
«Думаю, это был один из лучших дней в его жизни. Жаль, не могу сказать того же самого о себе».
В его эмоциях скользнуло нечто. Не разочарование, нет. Скорее, нечто вроде застарелой обиды. «Что, стал совсем несносен?» — спросил я, и князь неохотно кивнул.
«В том числе», — подтвердил он. «Именно после того дня Илья и придумал эту глупую кличку. Вроде как, чтобы мне обидно не было, что кольцо и титул достанутся ему, а я никогда не получу ничего из этого. В тот день он впервые, в шутку, назвал меня князем».
В ответ на это я лишь поморщился. Если кто-то спросит меня, почему я предосудительно относился к своему биологическому отцу, то, пожалуй, этого примера будет более чем достаточно. И сейчас уже не так уж и важно было, проявлением чего именно была эта насмешливая кличка, данная одним братом другому. Покровительственная насмешка, которую Илья использовал в снисходительном смысле, как бы говоря, «Ты можешь играть в аристократа, но никогда не станешь кем-то равным мне». Демонстрация власти, через призму которой старший брат демонстрировал младшему, что именно он будет решать, кто и чего достоин. Неважно. Все это не имело ко мне никакого отношения. Особенно теперь, когда князь не только принял это издевательское прозвище, но и превратил его в собственную броню, за которой укрылся как за щитом. Превратил его в собственную силу. А потому решение о том, как поступать с кольцом, я принял еще сидя в роскошном кресле самолета на высоте в 11 тысяч метров над Атлантическим океаном. «Оно твое», — спокойно произнес я. Ладно, порой чудеса случаются не единожды, потому что другой причины, почему увидел удивленное лицо князя дважды за один час, я придумать не мог.
«Что?» — переспросил он, хотя я и так прекрасно знал, что он хорошо меня слышал.
«Князь, давай без вот этих вот игр, ладно?» — попросил я его и махнул рукой в сторону кольца. «Просто забирай его, и все. Мне оно не нужно». Князь пристально посмотрел на кольцо.
«Знаешь, как бы глупо это ни прозвучало, Александр, но это твое наследство».
«Знаешь, как бы глупо это ни прозвучало, но лучшее, что я смогу с ним сделать, это сдать в ломбард», — в тон ему ответил я. «Может быть, кто-то другой на месте князя переспросил бы, уточнил, уверен ли я в своем решении, не передумаю ли, или еще какая подобная чушь. Но только не он». Почему-то я не сомневался, что князь точно не будет задавать столь глупых вопросов, услышав мое уверенное предложение. Может быть, потому что уважал мой выбор. Может быть, потому что подобные вопросы могли выглядеть неуважительно по отношению ко мне и принятому мной решению. Князь не сказал ни единого слова. Просто взял кольцо и надел его на средний палец правой руки.
«Знаешь, даже забавно», — обронил он, глядя на гравировку родовой печати на перстне. «Это кольцо передавалось от главы семьи старшему наследнику. Я никогда не должен был получить его».
«Ну, тогда я считаю, что это только подтверждает правильность моего решения», — пожал я плечами. «В конце концов, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Разве нет?»
«Да»,
— отозвался он, все еще глядя на кольцо. Так, словно это была некая символическая точка в порядком затянувшейся шутке. Повернувшись, он посмотрел мне в глаза и с благодарностью кивнул.
«Спасибо, Александр. Я тебе благодарен».
Просто кивнув в ответ, я вышел из его кабинета и направился наверх, в свою комнату. Поднялся по лестнице и прошел по коридору. Но, не дойдя до своей двери, остановился. Толкнул дверь слева от себя и зашел внутрь. Комната Эри оказалась пуста. После того, что мне сказал князь, я и не ждал, что она будет тут. Просто... не знаю, короче. Почти все вещи убраны. Те, что еще оставались, аккуратной стопкой лежали на заправленной кровати. Рядом на тумбочке находился планшет, на котором Эри в последнее время так любила смотреть сериалы. Странное ощущение. Вроде бы комната не пуста и все еще сохраняла ощущение, что совсем недавно здесь жил человек. Ну ладно, не совсем человек, но это и не важно. Ощущался уют обжитого, пусть и ненадолго, места. А вот внутри была пустота. «Ты уже знаешь, да?» Повернувшись на голос, увидел стоящую в дверях сестру. Ксюша стояла у двери, привалившись одним плечом к косяку, и смотрела на меня. «Да, князь мне сказал», — кивнул я. «Знаешь, даже как-то... не верится, да?» — закончила она за меня и негромко рассмеялась, когда я опять кивнул. «Да, несмотря на то, что она была еще той токсичной язвой, даже я к ней привыкла». Отлипнув от косяка, она подошла и обняла меня. «Рада, что ты наконец вернулся», — негромко сказала она. «Да я и сам рад», — негромко произнес, буквально купаясь в ее теплых и искренних эмоциях. А потом вспомнил одну вещь. «Слушай, я хотел поговорить с тобой об этом завтра», — произнес, выскользнув из ее объятий. «Но раз уж ты не спишь...» «Эй, я вообще-то специально не ложилась и тебя ждала», — тут же притворно надулась Ксюша. Впрочем, уже через несколько секунд ее выдержка закончилась и взыграло любопытство. «О чем ты хотел поговорить?» «Об этом», — сказал я, достав из кармана карту памяти, которую отдал мне Молотов. Я не собирался брать ее. Ни в тот момент, когда Молотов рассказал мне о ней, ни позднее. Но, немного поразмыслив, решил, что поступить подобным образом было бы верхом эгоизма. Все-таки, как бы я к ней ни относился, эта женщина была матерью и Ксюши тоже. И отказываться от информации о ней вот так, в единоличном порядке, было бы верхом несправедливости.
«Постой, Саша, подожди!»
Ксюша даже на шаг отступила, а на ее лице появилась растерянность.
«Информация о маме? Но откуда?»
«Это не так уж и важно. Важно то, что мне на самом деле было все равно, что с ней, но я не мог просто так отказаться от этого, не сказав тебе. Так что, если ты хочешь...» Я протянул ей карту. Ксюша уставилась на кусочек пластика на моей ладони с таким видом, будто тот мог ее укусить.
«Ты уже смотрел, что там?» — как-то неуверенно спросила она.
«Нет», — пожал плечами.
«Зачем?
Решил, что если тебе это интересно, и если ты этого хочешь, то посмотрим вместе». Я ее не торопил. Если уж она захочет, то... Ксюша протянула руку и закрыла мою ладонь. «Уверена?» — спросил я, и она кивнула.
«Моя семья здесь, Саша», — негромко ответила сестра, и я почувствовал искренность в ее словах. «И знаешь, я все еще не забыла, кто бросил нас без гроша в кармане и свалил в закат, ничего не сказав. Мы спокойно жили без нее последние 10 лет, и я не горю желанием искать оправдание ее поступку». Лишь молча кивнув в ответ, я убрал карту обратно в карман. Нет, все-таки в долгом 10-часовом сне есть свои прелести. Когда тебе не нужно никуда торопиться и спешить, когда над твоей головой не висит необходимость мчаться и срочно решать одну проблему за другой. Мне этого не хватало. Самой возможности проснуться с утра и просто лежать в кровати. Да, попахивает ленью и каким-то детским инфантилизмом, но порой это может быть просто необходимо. А уж после всего того, через что мы прошли в Конфедерации, больше всего я сейчас хотел тишины, спокойствия и, может быть, еще часов 3-4 крепкого и спокойного сна, отложив все проблемы на попозже. Правда, исполниться моему желанию было не суждено. В дверь моей комнаты постучали. «Саша, ты спишь?» «Не, уже проснулся», — крикнул я, приподнимаясь на постели. «Можешь зайти?» Ксюха заглянула внутрь. «Там к тебе внизу пришли», — сказала она, а следом добавила. «Доброе, кстати, утро». «Доброе», — вздохнул я, садясь на кровати и, зевая, потер лицо ладонями. «Кто пришел-то хоть?» «Без понятия. Парень какой-то», — ответила сестра. «Сказал, что ему срочно нужно поговорить с тобой». «М-да, вот тебе и повалялся». Оглянувшись по сторонам, нашел домашние штаны и футболку, которые висели на стуле, и потянулся за одеждой. Через несколько минут я уже спускался. Сестра сказала, что визитер ждет меня в зале бара, что я счел не иначе, как посланием свыше. На часах 1:30, значит, Мария и девочки уже должны были потихоньку готовить бар к открытию через 2 часа, и есть шанс перехватить кружечку халявного кофе с утра. Гостем оказался высокий, под 1,90 м, парень лет 25. Он стоял у стойки с каким-то забавным смущением, будто не знал, куда ему приткнуться, пока вокруг него туда-сюда порхали девчонки из числа официанток Марии. Сама же Мария стояла за стойкой, заполняя какой-то журнал. Увидев меня, она приветливо помахала ладонью. «Доброе утро! Кофе будешь?» «Да, Мария», — поприветствовал я ее и снова зевнул, чем вызвал у нее смех. «Да, буду. Да я вижу. Сейчас сделаю». Услышав мой голос, стоящий у стойки парень развернулся. Увидев меня, он явно обрадовался. «Александр!» «Дима?» Я даже немного растерялся. «Ты что тут делаешь?» «Дмитрия я не то чтобы знал. Мы занимались с ним в зале у Руса. Периодически Руслан выставлял меня на спарринге против этого медведя. Не сказать, что при разнице в наших габаритах у меня были как-то невероятные шансы на победу, но, по собственному мнению, держался я весьма неплохо». «Александр!» «Меня Рус попросил», — тут же пробасил он, а я ощутил, как короткая вспышка радости от моего появления померкла, уступив место тревоге. «Ему помощь нужна, и он попросил найти тебя». «А что случилось-то?» — не понял я. «Руслана арестовали».